Здравствуйте, это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. Сегодня гость особого мнения, политик и журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя. Здравствуйте, зрители.
Да, выборы в Турции. Максим Леонардович, эксперты говорят, что это провальные, одни из самых провальных за последние десятилетия результаты Эрдогана, правящей партии Эрдогана. В самых крупных городах, в Стамбуле, в Анкаре, в Измире и нескольких других оппозиция решительно выиграла. Это конец Эрдогана, эпохи Эрдогана?
Не, ну, во-первых, уже мы, скажем так, в этих городах мэрами были решительные оппоненты Эрдогана уже до президентских выборов. В Стамбуле Имамоглу, там Измир, Анкара, везде были оппоненты. Уже они выигрывали там. И все равно, как мы видим, Эрдоган выиграл президентские выборы у Кылычдароглу, причем выиграл с достаточно серьезным отрывом. На самом деле, между муниципальными...
Но конкуренция сильная была тогда.
Ну, во-первых, это показывает две вещи. Что Турция является настоящей, а не выдуманной буржуазной демократией. Если буржуазные демократии Запада давно же выродились в конкуренцию медийных институтов, медийных проектов, магнатов финансовых и каких-то партийных структур, то в Турции с такая специфика исламского пространства, опора исламской жизни на местную территориальную общину, на махалинское, такое махаля – это такое явление, ну как бы квартал, община. Оно как бы их опускает к земле. И поэтому в муниципальных вопросах, муниципальных выборах люди решают каждый раз конкретный вопрос. Насколько я знаю, они голосуют не столько за партии и за их идеологии, сколько за конкретных
людей на местах,
мэров, за конкретное управление на местах. Да. А так как это там не абстракция, как в России, например, понимаете, где на 12-миллионную Москву, сколько там, 45 у нас депутатов Мосгордумы, я не помню, там 50, там и так далее.
Ну, скоро выборы как раз Мосгордумы, вот будем голосовать.
Там человек отвечает, мэр там или еще за что-то, не за политический взгляд, вот мэр Стамбула.
Да.
У меня в Стамбуле есть знакомые, которые очень такие верующие, там, мусульмане, турки там, живут там, дагестанцы уже много лет. Они голосовали за Имамоглу, например. Почему, говорят? Потому что до этого был эрдогановский, при нем улицы не убирались. А Имамоглу, да, он там пьет, он там что-то еще курит, республиканец, но при нем Стамбул стал убираться, стал чистый.
Да. Вот это я прошу нашего режиссера Ваню показать картинку, как изменились расклады оппозиции. Вот с 2019 года красным отмечены оппозиционные регионы и как сейчас в 2024 году. То есть действительно оппозиция набирает обороты и сейчас встает вопрос о том, кто...
Давайте без картинок.
Кто может быть новым преемником? Сейчас уже разговоры об этом ходят. Может быть, Имамоглу как раз им стать? Или все-таки будет взять Байрактар?
Рано об этом говорить, потому что на самом деле лучше это обсуждать, конечно, с тюркологом, специалистом по Турции, который знает турецкий язык и в деталях знает, что там происходит. И таких людей немало. В России можете хоть Пескову позвать, он все-таки специалист по Турции. Я не специалист вот так глубоко, там, кто преемник, но я понимаю политически, как это устроено, я это вижу. Еще раз говорю, есть там разные форматы выборов. Там демократия, она гораздо более реальна, чем в пространстве Западной Европы и в пространстве там, Америки, там, и не говоря уж про другие там, регионы мира. Она опирается на такую естественную структуру турецкого общества, исламского, естественно, по преимуществу, которая, повторю свою мысль, базируется на таких квартальных... на квартальной системе жизни, на квартальной системе социальной организации. Поэтому еще раз, муниципальные выборы – это показатель, но это показатель не глобальной стратегической политической ситуации. Когда речь пойдет о выборах в парламент, когда речь… Это же мы сейчас муниципальные выборы обсуждаем.
Да, правильно? Местные выборы, муниципальные выборы мэров.
Когда речь пойдет о выборах в парламент, когда речь пойдет о выборах президента, то начнут работать совершенно иные факторы. насколько вот у меня есть знакомые турки, и они вот это разделяют очень четко. Одно дело, как организована жизнь у тебя по месту жительства. Стамбул за последние годы стал одним из самых комфортных, самых прекрасных, самых преображающихся на глазах городов мира, где строят там что-то, сразу детские площадки, парки и так далее, и так далее.
Но при этом сильнейшая инфляция во всей стране, и это играет свою роль.
Ну да, но это уже другая тема. Сильнейшая инфляция – это не тема муниципальных выборов. Тема муниципальных выборов – это мэр или глава там твоего района, или как у них там это называется. Вот как он делает. Вот у нас, словно говоря, это как если бы в Москве люди всерьез обсуждали там асфальт класть, который испокон века был в Москве, и который при Собянине преобразовали в эти скользкие мраморные плиты, на которых пенсионеры там падают, скользят, ломают ноги, которых надо посыпать песком, солью, которые каждую зиму торчком стоят. Но в Москве никто не интересуется мнением москвичей реально, понимаете, как и в других городах России. Да. И власть, она как бы абстрагирована. А в Турции это не так. В Турции, если там стамбульцы, жители Анкары, Измира, Диярбекыра, Анталии захотят, то их мэр улетит просто к чертовой матери. Только его и будут видеть. Его прокатят просто на выборах. Но не за то, как он относится к Кемалю Ататюрку, или там к Эрдогану, или к Палестине, или к Израилю. А за то, как он конкретно делает тротуары, озеленяет конкретный город, как он конкретно работает на благо жителей данного населенного пункта. Поэтому я бы не экстраполировал результаты этих выборов, несмотря на то, что они по-своему показательны, на глобальные стратегические результаты, которые реально определяют политическую и стратегическую судьбу Турции. Но все-таки есть поражение, есть такое серьезное поражение. Почему? Я сегодня вот разговаривал там с людьми, которые в Турции были во время выборов, поехали из России туда даже специально, да. Они говорят, ну, во-первых, потому что АК-партия, партия Эрдогана, обросла таким жиром бюрократическим, да. Она как бы заматерела, вот эта вот правящая партия, да. Ее доминирование много лет привело
партия
к тому,
справедливости и развития,
что там это огромный бюрократический такой как бы машина, которая уже перестала даже иметь связи с человеческим пространством. И для Турции, особенно для таких городов, как Стамбул, я вот знаю Стамбул и Анкару, в Измире, кстати, я никогда не был, но говорят, это такой очень демократичный город, кто-то называет его неформально армянской столицей, такой армянско-греческой столицей Турции, Измир, да? Значит, но вот в Стамбуле могу сказать вам, что вот эта вот связь между живым человеческим пространством, там какого-нибудь там Эминаню, там или Джахангира, или Бешикташа, вообще такое студенческое пространство, там кампус огромный студенческий, там, значит, какого-нибудь Бахчисихира, институт, там, университет. Там. Вот эта связь как бы правящей партии с этими низами, она мгновенно ударяет по авторитету этой правящей партии. В России, если бы такое было, никогда бы эта Единая Россия, никогда бы ничего бы такое не получало бы нигде, если посмотреть, какие грязные, загаженные города в России, даже центры, понимаете, областные, кроме тех мест, где живет начальство или куда приезжает начальство.
Да.
И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому
Максим,
вот это очень важно. Второй момент – это вопрос Палестины. Вот, хотя, на мой взгляд, несмотря на то, что мои оппоненты, мои коллеги настаивали на этом вопросе, это не так существенно для муниципальных выборов в Турции. Потому что, но то, что вот АК-партии, то, что Эрдоган сказал накануне выборов, что да, мы вот, мол, у нас есть компании, которые Израилю помогают, ну, то есть торгуют с Израилем, нефть поставляют, даже боевые какие-то элементы для израильской армии поставляют, и мы типа ничего не можем сделать, этому воспрепятствовать. Но люди задались вопросами, ты кричишь на митинге там, там Нетаньяху убийца, Хамас не террористы, а у тебя Турция остается крупнейшим хабом для поставок, значит, там военных составляющих, военных комплектующих и энергоресурсов в Израиле.
Там скорее в Курске курдский фактор играет, поскольку они в оппозиции к Эрдогану, а их население все растет и растет.
Курдский фактор играет только на востоке страны, где за курдскую партию так однозначно все проголосовали. Это не так сильно играет.
Тем не менее, Максим, если все-таки издание «Политика» пишет, эксперты полагают, если все-таки Эрдоган очень ослабит свои позиции, и так случится, что придет оппозиционный кандидат, то как может поменяться геополитический расклад. Это касается
и
Азербайджана, и
Но я не думаю, что Эрдоган ослабит свои позиции как президент. это, как говорится, не имеет значения. И так говорю, во всех трех крупнейших городах были оппозиционные мэры, которые открыто его, как говорится, ну, не поливали, но, в общем, атаковали. Что у вас там шуршит?
Так, у кого? Подскажи, пожалуйста. У кого-то шуршит? Нет, вроде бы все, шум прошел. Да.
Вот. А поэтому курдский фактор, это, знаете ли, лучше еще раз говорю, спрашивать специалистов по Турции. На мой взгляд, это чрезмерно выдуманный факт. Но курдская партия на Востоке, она получила, да, в курдских районах, где живут курды, естественно, получила большинство, даже посмотреть на вашу эту карту, которую вы хотели нам предложить, я ее прекрасно знаю, там, значит, получили там курды. Там есть другой фактор интересный. Я вот читал очень интересное исследование одного турецкого журналиста о роли, значит, анатолийского фактора и такого причерноморского Кара Денис во внутренней политике Турции. Это в основном то, откуда родом Эрдоган. Он родом из окрестностей Самсуна, Трабзона, сам он грузин, он из Гюрджи, из, значит, грузинских корней, из Аджарии, из села Хуло, его бабушка и дедушка, Хулиницу, да, значит, по бабушке и дедушке. Это вот все Черное море и Анатолия. Это такое коренное турецкое, как бы, пространство. А запад Турции – это в основном выходцы из европейской части Турции. Напомню, что до начала 20 века в Европе жили миллионы турок, и не только турок, но и жители Османской империи, потому что Турция не была Турцией, была Османская империя. Это албанцы, балканцы, значит, разные балканские народы, там сербы, мусульмане, которые после балканских войн были вынуждены бежать. Это было в основном европеизированное сильное население. И вот они являются как раз основой вот этого республиканского движения. Как и сам Кемаль Ататюрк родом был из Салоник. И некоторые говорили, что он был из поколения, значит, поклонников, последователей Шабата и Цви. То есть из евреев, которые приняли ислам. Ну, по крайней мере, его оппоненты это рассказывают. У них даже есть такое слово «дюнме», они говорят. То есть конверт, тот, кто из иудаизма, его предки перешли, значит, в ислам. И на самом деле в Салониках очень мощная была всегда еврейская община, одна из самых богатых. В Салонике в Османской империи был вторым по богатству после Стамбула город, поскольку Салоники были фактическими воротами в Европу, в бизнес-отношения с Европой. И когда Османская империя потеряла Салоники, и Салоники стали современными, значит, греческим городом после Балканских войн, вот эта буржуазия, значит, бывшая османская, там, греческая, балканская, еврейская, она вся вот переехала в Стамбул и составила основу республиканского движения. Если мы посмотрим на эту карту даже, которую вы нам фиксируете, там очень четко видна привязка к местности. Восток – это курды, Анатолия – вся за АК-партии. Основа АК-партии – это, собственно говоря, такое анатолийско-черноморское пространство. Это черкесы, это тюрки, сельджуки, значит, Конья – столица сельджуков, это Анкара – столица Анатолии. А вот именно туда все, что идет к такому левантийско-европейскому пространству, это, значит, бывшие евреи, греки, армяне, представители балканских народов, они поддерживают республиканство. Поэтому как раз именно в привязке к местности, исходя из этого анализа, мне кажется, все очень логично.
Да, ну то, даже Сергей Марков забеспокоился.
То, что тяготеет к морю, к торговле, глобальным отношениям с европейским экономическим пространством, голосует за республиканцев. То, что тяготеет ко внутреннему, такому турецкому хартленду, понимаете, внутреннему такому сердцу, как бы, тюркского, османского пространства, сельджукского даже, такого тюркского прямо чисто, да, или там тюрко-кавказского, голосует за АК-партию. Да. Я бы не говорил о каких-то серьезных подвижках.
Да, тем не менее, Эрдоган признал свое поражение и сказал, что победила демократия.
Да, ну он как признал? Он признал так, что именно благодаря мне вы имеете демократию. Вроде как и признал поражение.
У нас президент тоже так говорит, да.
Ну, вроде как, ну, это разные.
Но вот есть нюансы.
Это совершенно разные демократии и совершенно разная борьба на выборах. И совершенно разная конкуренция на этих выборах. В Турции я как-то был в провинции во время муниципальных выборов в каком-то маленьком городке, кстати, где-то в Черноморском, Кара-Денис, в этом регионе, типа Зонгулдака или что-то еще там, или туда дальше. И там вот я наблюдал вот эти, как ездили, значит, там два, в городе там две партии, это, значит, республиканцы и АК-партии конкурировали. Очень классные такие выборы, очень классная агитация, там по улицам машины ездят, люди ходят, и, в общем, очень так все это интересно, творчески, мирно и достаточно азартно.
Да, в отличие от наших выборов, к сожалению.
Но у Эрдогана есть Хакан Фидан, бывший руководитель разведки, бывший сегодня министр иностранных дел, который многие считают его преемником на стратегическом, на стратегической позиции. Лидера вот этого эрдогановского политического проекта. На стратегическом же уровне у республиканцев нет такой фигуры. За Калычдар Оглу, имам Оглу – это не человек стратегического масштаба. Местная, да, как только он оторвется, это говорят специалисты по Турции, от Стамбула и от этих мест начнут сыграть совершенно другие резоны и совершенно другие заработают механизмы формирования политических приоритетов, в том числе у избирателей.
А Россия бы проиграла, если Эрдоган все-таки закончится, если его эпоха? Она бы ослабела в том числе или нет? Или вообще
это
никакой
вопрос
связи?
Абсолютно неправильный, и так ставить вопрос абсолютно неверно. Смотря какая Россия, надо уточнять, что такое проиграла и что такое выиграла.
Российские власти, нет, она ослабела бы, если бы Эрдоган ушел от власти. Или нет? Поскольку вот Марков даже сегодня писал в телеграм-канале, что пришли прозападные партии, они побеждают там и стоит беспокоиться.
Это неправильный взгляд на Турцию. Это взгляд на Турцию ошибочный. Никуда они не пришли. Они в городах и так везде правильно.
Да, но их стало больше.
Россия и Эрдоган – это сложный момент. Сейчас очевидно охлаждение. Угу. После того, как Турция дала зеленый свет Швеции в обмен на F-16, на разные другие моменты, совершенно очевидно, что Москва восприняла эту турецкую позицию как нарушение каких-то договоренностей. Это просто видно. Виден холод, видно заморозка в отношениях Москвы и Анкары. Видно то, что Москва самоустранилась от ситуации на Южном Кавказе, играя вторым планом, передоверив там Ирану определять позицию, а Иран, наоборот, накачивает свои стратегические мышцы, контролируя судоходство через Ансар-Аллах, значит, в Красном море, контролируя или угрожая там судоходству в Аравийском море, значит, контролируя Ирак, Сирию, юг Ливана, стоя у израильских границ и ведя собственные дипломатические отношения. Поэтому мне кажется, что отношения Москвы и Анкары находятся в ситуации такого стратегического баланса постоянным и около него бежится. На самом деле и при республиканцах, при Демирели, при Тансу Чилер, при других было в свое время нормальное отношение. И с Эрдоганом нормальное отношение. Уверен, что и дальше какая бы сила ни пришла к Турции во власти, она всегда в отношениях с Россией будет стоять перед выбором. Либо конфронтация, либо сотрудничество. Сотрудничество с Россией – это очень выгодная для Турции ситуация. Несмотря на то охлаждение, даже которое я сейчас обозначил, оно политическое. Экономически это крупнейший партнер.
Да.
Взаимно выгодное крупнейшее партнерство. Поэтому даже Калычдар Оглу перед выборами стал какие-то комплименты в отношении России высказывать. Хотя это не значит, что Турция является другом или союзником России. Ни в коем случае. Две страны со своими стратегиями видения ситуации на Ближнем Востоке, на Кавказе, в Средней Азии. России, допустим, не нравится, что Турция все это вот тюркское пространство от Китая, от Синьцзяня, через Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Каспий, Азербайджан, Северный Ирак до Турции подминает под себя. Россия раздражена, я знаю, таким вот организацией тюркского мира. Даже вплоть до того, что есть там идея созвать такой тюркский диалог на Алтае, собственно говоря, где родина тюрок, значит, там в предгорьях Алтая или в Тыве, где откуда вообще, говорят, вышли все тюркские народы из этой Тувинской котловины. Ну, наконец-то Россия взялась хотя бы хоть за какую-то разумную, чуть менее, чуть более активную позицию в этом вопросе, не отдавая всю пальму первенства туркам, среди которых и тюрок-то на самом деле этнических не так много. Да. В основном население Турции это грузины, греки, армяне. И в Турции всегда прекрасно знают, кто от кого родом. Кто от османов, кто от сельджуков, кто от Балкан, там, балканских славян произошел. Да.
Ну и переходя
от,
уже...
От иллинийцев, от албанцев.
К нашим темам потихонечку.
Так далее. Поэтому резюмирую. Я завершаю. Поэтому вопрос про Россию, он нуждается в детализации и в уточнении. С Эрдоганом понятно, как выстраивать отношения. Но Эрдоган еще, поверьте, долго будет у власти. Ему власти, кроме его здоровья и его жизни или смерти, ничего не угрожает.
Будем наблюдать. Друзья, перед тем, как перейти к темам российским, прорекламирую книгу shop.diletant.media. Сегодня вы можете купить Бена Макентайра. Он считается одним из лучших современных писателей по шпионской тематике. И все благодаря его таланту увлекательно вплетать исторические факты в сюжеты книг. Среди наград автора значится премия Агаты Кристи, Эдгара По, Билли Гиффорда. Сейчас... В нашем магазине можно купить две его книги. Это «Шпион среди друзей», «Великое предательство Кима Филби» и «Агент Сони. Любовница, мать, шпионка и боец». shop.diletant.media. Да, Максим, возвращаясь к нам, к трагическим событиям, несмотря на то, что сегодня день смеха, 1 апреля, не всем хочется сегодня смеяться, 10 дней прошло с теракта в Крокусе. Прояснилась ли картина вот для вас лично? Поскольку мы знаем о том, что МИД России отправил ноту в адрес Украины с требованием арестовать Малюка, главу СБУ, и всех причастных к ряду терактов России, но Мария Захарова уточнила, что к этим терактам не относится теракт в Крокус-Сити-Холле, поскольку расследование еще продолжается. В целом, вам понятно стал тайминг событий, картина и что произошло?
Вы полагаете, я руководитель следственной оперативной группы, чтобы мне был понятен тайминг? Меня вообще поражают... Те, кто пытается делать вид, что им понятен тайм. Я думаю, что это кропотливая работа, связанная с допросами и соотношением разных видеоматериалов, отпечатков пальцев, экспертизы оружия, допросы десятков, может быть, сотен свидетелей, опроса или допроса даже там их, для того, чтобы этот тайминг был более-менее понятен. Для меня понятны стратегические цели этого теракта.
Какие?
Обзорвать Среднюю Азию. Я считаю, что конечная цель – это Средняя Азия. Те, кто это планировал, во-первых, этот теракт надо рассматривать в контексте с происходившими одновременно терактами в Иране и в Афганистане. И в Иране, и в Афганистане везде задействованы были таджики для участия в терактах. То есть таджиков делают те, кто их радикализирует. Я считаю, что это западные спецслужбы и их клевреты. Я считаю, что украинские спецслужбы – это просто, извините, филиал западных спецслужб сегодня, тем более, что они сами это не скрывают. Если кто-то сомневается, посмотрите последнее интервью руководителя СБУ, где он рассказывает о тесных отношениях, как он выражается, с топ-руководителями западных спецслужб, которые сняли якобы перед ним шляпу, по его словам, когда узнали про взрыв Крымского моста.
Но они отрицают причастность терактов к Крокусу, мы не говорим про
Крымский мост. Неважно, но любой нормальный спецслужбе всегда отрицает причастность во всем. Понимаете?
И даже Мария Захарова вот, это уточнила, что тоже еще это не выяснено.
Вот такая работа. Вот ловит какого-то спецслужбиста над телом, которое он держит в руке пистолет, и тело остывает, а он говорит, это не то, о чем вы думаете, на самом деле все иначе. И все отрицает. Такая работа у людей, все отрицать. Поэтому странно ждать, чтобы спецслужбы мировые наперебой выступали с коммюнике и пресс-релизами, признавая или детализируя свое отношение к созданию террористической организации.
Да, но доказательства пока нет.
Организации в современном мире, и не в современном тоже, во многом создаются и коррелируются спецслужбами. Собственно, нам ли это не знать, когда боевая организация эсеров руководилась просто Евно Азефом, который со Столыпиным обсуждал террористическую деятельность боевой организации эсеров. И Столыпин сам об этом рассказывал, выступая, отчитываясь перед депутатами Государственной Думы, когда еще Государственная Дума Российской империи была Государственной Думой. Похоже было на нее, когда можно было вызвать министра внутренних дел и заставить его рассказывать о его отношениях с террористами, понимаете, которые убили, между чем, губернатора Москвы, министра внутренних дел, Плевы там, и так далее, и так далее, и так далее. Выяснилось, что это все делали эсеры под руководством агента царской охранки.
Да, поэтому сегодня, почему Центральная Азия?
Нам ли русским не знать, как это работает? А в мире, в современном, я считаю, вообще нет ни одной террористической организации, которая так или иначе бы не имела бы какие-то контакты, коммуникации, не манипулировалась бы в геополитической войне. Терроризм в современном мире – это инструмент геополитической войны. Итак, какая цель была у этих трех терактов? У этих трех терактов цель – взорвать Среднюю Азию. И цель была там не просто прийти в Крокус-Сити и убить ни в чем не повинных несчастных людей, расстреливая их там без разницы, кто они, мусульмане, христиане, там, не знаю, евреи, язычники, там, буддисты, марсиане. Неважно, это не имело значения. Часто пишут, что там террористы очень профессионально стреляли. Так он говорит только тех, кто никогда автомат в руки не держал. Вот на вытянутых руках, когда человек держит автомат, значит, ствол у него вот так вот гуляет, ни один профессионал так не будет стрелять, как они на видео стреляют. В армии за это бойцу просто сразу дают, как говорится, то, что он может своих, там серьезные наказания, он может в своих товарищей просто попасть вот так вот, стреляя, держа автомат. Поэтому стреляли они как непрофессионалы, поверьте, то, что вот на видео видно. Но дело не в этом. Дело в том, что те, кто это планировал, планировали резонанс. Они прекрасно знали, что это вызовет ответную реакцию, предсказуемую, ненависти к таджикам, мигрантофобии, репрессии и давление на, на среду таджиков-узбеков, которые надо бы регулировать. Я сторонник за то, чтобы она была отрегулирована, чтобы в России возникло министерство, которое занималось бы миграционными вопросами, вопросами трудовой миграции. Да. Чтобы это отобрали у МВД.
Вот, Максим, прошу прощения, я вас перебью, просто как раз сегодня была новость, ведомости писали о том, что в России могут создать ведомство, которое будет отвечать за межнациональную и иммиграционную политику. Дмитрий, там несколько
это
источников.
Разные вещи.
Это они разные говорят, вещи. Что я... источники говорят, что это может быть именно министерство, которое, по сути, отберет эти права у МВД. И у Федерального агентства по делам национальности.
МВД никакими межнациональными вопросами не занимается.
Миграционными. Миграционными,
да,
миграционными вопросами.
Межнациональными вопросами занимается
межнациональная иммиграционная политика. Вот такая формулировка. Угу. Я к тому, что, возможно, что ваши призывы были услышаны, и скоро мы увидим такое министерство.
Мои призывы, не знаю, там. Призывы, у меня никаких призывов не было.
Создать
я
это министерство.
Я рассказывал свои мысли. И, короче, ФАДН, который просто раздает гранты национально-культурным автономиям, которые на эти гранты проводят там разные культурные мероприятия, не имеющие никакого значения, никак не влияющие на национальную политику реально. А так это администрация президента руководит национальной политикой и несет за нее ответственность, имея там личные связи, персональные отношения с так называемыми авторитетными людьми. Но на самом деле ни у кого нет понимания, как этим всем заниматься и что с этим делать. А единственное и уникальное научное учреждение Институт этнологии РАН под руководством Валерия Александровича Тишкова у них типа для аранжировки всего этого, значит, мероприятия. Хотя есть на самом деле выдающие специалисты в России. Там, Тишков, там, вот, там, раньше, значит, Михайлов, там, Зорин и так далее. И у них целая школа учеников есть, которые разбираются в этих вопросах на очень высоком уровне. Но вопрос не об этом. Миграция – это чисто бизнес-проект, миграционная политика. Угу. На данный момент, пока, до тех пор, пока патенты выдаются просто по факту приезда человека в Россию, его заявление о том, что он хотел бы найти работу, ему говорят, пожалуйста, иди покупай патент, плати там 16 тысяч, потом 6 тысяч каждый месяц. Это значит, что они, те, кто это продают, эти патенты, заинтересованы в том, чтобы было 100 миллионов мигрантов. Да больше, чем население России. Представляете, с каждого по 6 тысяч каждый месяц, со 100 миллионов. За такие бабки, которые никто посчитать не может. Вот. Нам это не надо совершенно. Надо, чтобы это министерство занималось следующим. В тех странах, откуда люди хотят приехать на работу, находились бы офисы, которые бы помогали людям, находясь в их странах, заключить контракт на работу в России. Этот контракт регистрировался бы в государственных учреждениях, и по этому контракту человеку выдавалась бы трудовая виза и разрешение на работу. А человек без контракта, заведомо, которые получают там через юридическую контору, какие-то еще другие институты, просто не могут приехать и работать в России.
А в каких странах грамотно это устроено? В Франции?
Везде это устроено. Везде это устроено. В Китае пойдите там, начните что-то делать, продавать, понимаете, без разрешения. Вас сразу возьмут за шиворот и так встряхнут, что мало не покажется. Везде. Потому что у нас на этом просто зарабатывают на этих потоках. Люди же — это живая нефть, как сказал один крупный мыслитель российский. Вот и вам живая нефть, она перерабатывается в бабки. И чем больше людей, тем больше денег. Поэтому, да, нужно, чтобы это министерство или там какой-то орган собирало там заявки с предпринимателей, по контрактам выдавало эти разрешения, и таким образом будет регулироваться рынок трудовой силы. Уверен, он сократится в 2-3 раза, вырастут зарплаты людей на этом рынке. И в целом...
И у российских рабочих на этом фоне тоже вырастут зарплаты. Потому что это демпинг.
Потому что демпинг исчезнет.
Да, абсолютно.
Сегодня огромная масса просто... фактически бесхозная просто масса, которую можно нанять за гроши в любой момент, не соблюдая никаких правил, ничего. Есть патент, ну и ради бога там. Сиди там сколько хочешь в России и там делай, что хочешь. Люди и организуют свое субкультурное пространство.
Да.
Короче, террористы это все просчитали, что будет вот эта вот реакция там, обыски, давление, как тогда с грузинскими детьми, когда в школу приходили в 2008 году, детей с грузинскими фамилиями по школам выискивали. Уже как бы есть опыт, понимаете? Или там, как чеченцев точно так же, там, иначе детей переписывали по школам во время чеченских войн. И тут то же самое, значит, начнется прессинг, масса побежит обратно в Среднюю Азию. И правда, вот аэропорт Домодедово, я видел видео, там забит был людьми, которые в страхе улетали отсюда.
Да, России. Действительно, сейчас идут потоки.
А я думаю, такое из всех городов России происходит. Эта масса приезжает в Среднюю Азию, переполняет и без того переполненный трудовой рынок в Таджикистане, например, и создает там предельно критическую ситуацию. Чем, безусловно, не могут не воспользоваться террористы и разного рода радикалы, экстремисты, запрещенные в России, которые только этого и ждут. Вот вам, пожалуйста, взорвать Среднюю Азию – это и есть стратегическая цель этих терактов. Потому что Средняя Азия взрывается, в частности, через таджикский фактор.
Какая польза от этого?
Какая польза?
Кому?
Разрушить тыл России. Поэтому я не исключаю, что у Украины тут может быть интерес. И у покровителей Украины в этой стратегической войне. Потому что Средняя Азия – это российский тыл. Разрушить пространство коммуникации между Китаем и Ираном, идущий через Среднюю Азию, через Центральную Азию, так теперь принято называть.
Центральная, да, корректно.
Центральная Азия – это стабильное на данный момент пространство, которое обладает огромными ресурсами, невероятно. Там Казахстан, по-моему, 50% мировых запасов урана содержит. Там,
но оттуда в основном они едут из Казахстана, из Таджикистана, из Кыргызстана едут.
А?
Из Казахстана в основном они едут, мигранты, сюда.
Из Казахстана никто не едет.
Вот именно, закупают. Да, абсолютно.
Едут из Таджикистана, из Узбекистана, из Кыргызстана в основном. И это территория, через которую идут китайские транспортные эти проекты, один пояс, один путь. Поэтому поджечь Среднюю Азию, взорвать Среднюю Азию, пройти в Среднюю Азию пространство гражданской террористической войны – это мечта западных, значит, геополитиков.
Смотрите,
это не какая-то конспирология, а это согласно теории Маккиндера.
Которую вы с Ливаном Первиэлем обсуждали.
О, да? Хартленде, да, и Римланде. Кто владеет Восточной Европой, тот владеет Хартлендом, то есть сердцем Евразии. Кто владеет Хартлендом, сердцем Евразии, тот владеет миром. Поэтому война за сердце Евразии будет продолжаться. Западные элиты хотят доминировать в мире. И у них нет другого подхода и другой позиции.
Тем не менее, по поводу волны ксенофобии, с одной стороны, линия президента против ксенофобской волны, сказал Владимир Путин на встрече в Торжке о том, что вот нельзя так говорить, Россия для русских, непонятно это и вообще
потому
зачем.
Потому что он понимает, что это угроза.
Да, но тем не менее... Сегодня вот Следственный комитет, была новость, проверит певицу Манижу на оправдание терроризма из-за слов о публичной пытке задержанных по обвинению в теракте в Крокусе. И это уже подтвердила Екатерина Мизулина. И вот, казалось бы, помните, какая травля была на Манижу, она сама из Таджикистана, и сейчас ее слова за то, что она назвала вот те пытки, которые мы тоже с вами в прошлом эфире обсуждали, публичной пыткой, ее теперь обвиняют в оправдании терроризма. Это как? Это не разжигает вот такую вот тоже ксенофобию? И нет ли тут такого национального тоже фактора в ее преследовании, политическом, по сути, получается, если вы согласны с этим?
Ну, на мой взгляд, есть. Безусловно, то, что женщина написала, когда видела, как там ухо отрезают публично. И главное не в том, что его отрезали. Бывают разные эксперты, мы уже это обсуждали.
Да, обсуждали.
Методы допроса, когда надо выяснить, там, не заложена ли взрывчатка, нет ли других групп террористов. Но это как бы не выкладывают в сеть и не хвастаются этим.
И она сама из Таджикистана.
Дело не в этом. Таджикистана она или из Таджикистана. Ее реакция чисто человеческая. Любая женщина, наверное, кроме каких-то проверенных и испытанных бойцов спецназа, увидев такие вещи, ужаснется и там скажет: ой, мамочки, ой, мамочки. Ну, практически любая, да? Поэтому, не знаю, там, это, мне кажется, адвокатам легко будет отбить это обвинение. Но то, что, безусловно, президент Путин понимает угрозу того, что система будет реагировать так, как и, собственно говоря, планировалось террористами, то есть просто прессовать таджиков и выходцев из Средней Азии в ответ на это, и то, что по многим медийным ресурсам пойдет такая волна ненависти просто к выходцам из Средней Азии, он это понимает. Но, очевидно, он также понимает, что он и не может это контролировать.
А что делать?
Остановить, наверное, может. После его выступления, я думаю, сейчас там начальство будет бегать, суетиться и пытаться это все останавливать. Но, в общем, огромная система, она, как известно, эмансипируется от своего руководства и живет своей собственной жизнью. Короля играет свита, а в данном случае даже не свита, а вот это вот огромное бюрократическое силовое пространство, где люди действуют, исходя из своих фобий, стереотипов, из своих как бы пристрастий, из своих психозов, в конце концов. Это пространство не дисциплинируется и не выстроено, как в сталинском Советском Союзе или как в китайском современном Китае, там, в современном пространстве Китая. В России, на самом деле, каждая часть системы живет своей жизнью сама по себе. Поэтому то, что Путин вынужден был это сказать, это значит, что проблема настолько серьезная и настолько угрожающая для стратегических интересов Российской Федерации, для отношений с государствами Средней Азии, для отношений вообще для ситуации в Средней Азии, что он даже вынужден был обратить на это внимание. Я думаю, что это вот так вот.
Будет форум «Исламский мир», «Россия-Исламский мир» в Казани. Он пройдет, и сегодня объявили о том, что приглашены туда талибы. Движение запрещено в Российской Федерации. Это зачем? Как думаете?
Затем, что талибы – это прекрасное политическое движение, которое является союзником нашей страны.
Но при этом признано террористической организацией.
Я очень рад. Ну и что? Ну, это юридически, это надо этот просто абсурд уже давно там убрать и как-то и изменить. Чего вы цепляетесь? Мало ли кто признан. Он Борис Кагарлицкий, ваш любимый, тоже признан. Вы что, считаете его террористом и экстремистом, что ли?
Ну вот, мы недавно смотрели в списке, что террористов Крокуса внесли в список террористов и экстремистов, и что там есть еще и Борис Акунин, Борис Кагарлицкий, и это очень интересный, вот, да,
поэтому, ряд. Поэтому мало ли кто там где как признан. Талибан является законным национальным правительством Афганистана, которое победило в гражданской войне иностранную оккупацию, натовскую оккупацию, с участием союзников НАТО. Украинцы тоже зачем-то участвовали в оккупации Афганистана, в оккупации Ирака. И влили свою, как бы, свои 5 копеек внесли в моря крови, которые пролиты иракцев и афганцев.
Но известно же, что талибы занимались наркоторговлей и как наркокартель.
Нет, талибы, вы, Женя, я не знаю, где ты, вы вроде Рапкор читаете.
Абсолютно. Были, и специалисты по Ближнему Востоку рассказывали
талибы, про талибы как раз уничтожали талибов.
которые опираются на пуштунское
население. Мы с Володей Павленко были из независимой газеты, были первыми журналистами, которые в 97 году из Исламабада при поддержке российского посольства попали в талибанский Кабул. Мы делали интервью вот с Мулой Штанакзае, тогда он был министром иностранных дел. Я видел издалека Мулу Омара, правда, у меня не хватило денег, чтобы к нему подойти, потому что там за все надо было деньги спрашивать, за все. Хочешь на фронт, деньги, там у нас просто не было таких денег. В общем, мы провели там достаточно долгое время, разговаривали со многими людьми. Потом оттуда на машине из Кабула доехали до Пешавара, через Джалабад.
Это через какой год, получается? Они тогда еще при власти были?
Это был 97-й год, да. Они как раз взяли Кабул.
Да, вот. Да.
У нас были журналисты, которые встречались там с ними, когда летчиков освобождали. А мы сами своим ходом на маленьком самолетике с таким рыжеусым британским пилотом из Исламабада перелетели в Кабул, долго ждали этого разрешения. Посольство нам очень помогало, мы каждый день в посольство приходили там и так далее, и так далее. Володя Павленко уже умер, к сожалению, такой прекрасный был фотограф, мой друг. Ну вот, поэтому я вам расскажу, как было на самом деле. Они сразу начали уничтожать наркопосевы, поля опиумного мака, и за наркотики стали вводить смертную казнь. Они обратились к ООН, к международным организациям, с просьбой включить их в программы по замещению, по борьбе, потому что если ты уничтожаешь наркотики, надо что-то давать местным жителям, там хлеб, еду какую-то, замещать.
Но сейчас Афганистан по-прежнему лидер по продаже опиума в мире.
Можно я договорю? ООН им отказала. Все эти международные организации, коррумпированные, отказали им тогда, в 97-м году, в этой поддержке. Мулла Штанакзае нам об этом детально рассказывал и показал документы. Он великолепно говорил на английском, кажется, даже учился в Лондоне. Им отказали просто во всем этом. А потом туда вторглись американцы в 2002 году. Было вторжение, и там вообще уже было не до чего. Сейчас талибы говорят о том, что за наркотизацию, за продажу наркотиков производства смертная казнь. Поэтому не надо говорить то, чего нет на самом деле. Это единственное правительство Афганистана, которая способна победить наркомафию, наркоторговлю и производство наркотиков.
А также недавно была новость, что они ввели смертную казнь за женские измены.
Да это не они ввели, это пророк Мухаммед ввел, если есть 4 свидетеля. Жень, вот вы как человек, наверное, все-таки не с Марса упавший. В какой ситуации 4 свидетеля могут застать, как говорят по-латыни, in flagrante, условно говоря, совершающих измену? Это, наверное, ситуацию трудновато придумать.
Да, неординарная, правда? Как минимум.
Неординарная ситуация. Поэтому, чтобы приговорили кого-то, это надо быть такими лохами, понимаете, чтобы при 4 свидетелях это делать. Поэтому, поверьте, это пропаганда, антиисламская, либеральная пропаганда, камни там, эти камни, никого там. В Афганистане есть другие проблемы, и у женщин есть другие проблемы. Эти есть. Камни, это просто как бы вот так вот, ах, камни, побивает камнями. А в иудаизме как казнят за супружескую измену? Посмотрите, как казнили в христианской Европе? Вот вы не знаете, а вы поинтересуетесь.
Мы не поддерживаем, я говорю. Да.
Мы не поддерживаем, правда. Мы измены, конечно, не поддерживаем. Но куда деваться? В романтическом пространстве, где госпожа Бавари там, и Анна Каренина воспеты литературой, мы выступаем за свободу женщины и за право женщины самой определять, кто у нее там Вронский, а кто у нее человек-машина. Понимаете, поэтому мы из другой культуры. Не надо всех под себя подминать и под единый знаменатель. Не верьте этой чуши. Короче, все, что вам рассказывают про Афганистан и про Талибан, не верьте этой чуши.
А кого можете порекомендовать из специалистов по Афганистану?
Слушайте, сами оденьте хиджаб, возьмите. Вы английским владеете?
Базово.
Вот, берите билет Москва-Кабул или там Дубай-Кабул, Доха-Кабул. Летите в Кабул с журналистским удостоверением, вы все увидите своими глазами, поверьте. Только надо ходить женщине в хиджабе. Не надо в парандже, вы же не афганка и не замужняя афганка. В хиджабе, в платочке. Вы все узнаете. Вы все потом расскажете сами. Я знавал журналистов BBC, там, которые там другие, которые также приезжали полные фобий. Спустя какое-то время они туда как приезжали абсолютно свободно. Афганцы их любили, уважали за то, что они хотя бы поняли, что как афганцы живут, как они видят мир, и не пытались афганцев сделать европейцами. Надо уже оставить в покое эту истекшую кровью прекрасную многострадальную страну. Поэтому у меня вот был эпизод в жизни. Я сижу в Мазаре-Шарифе, там около Хазрат Али есть такое место, там, это было в 2011 году. Рядом со мной садится человек там на ступеньках. Значит, там вот я там сижу, там голуби такие, эти самые голуби Али знаменитые. И он мне спрашивает по-английски: ты шурави? Я говорю: шурави, да, шурави. Ну, шурави, значит, советский, русский. Он говорит: я на тебя зла не держу. Говорит, а я говорю: а почему ты должен на меня зла держать там? Говорит: ну, потому что вы убили мою семью, мою жену и моих детей. Я говорю: ну, я-то не убивал. Он говорит: да, я знаю, что не убивал. Это было, когда я был молодой. Ну, я говорю: а что дальше? Дальше, говорит, я опять женился. И вторую жену, и второго ребенка вы тоже убили. Он имел бы советский. Ну, там, в какой-то войне. И, ну, я на вас зла не держу, потому что вы же ушли, мы вас победили. Аллах даст мне, говорит, еще там семьи дал там и так далее. Сегодня американцы наши враги. Если вы будете нам помогать в войне с Западом, поддержите нас, мы будем ваши союзники. Афганцы – это мужественный, удивительный и совершенно невероятный народ.
Афганцы, вне всяких сомнений. Вот. А к режиму все-таки есть вопросы. Но, возвращаясь к европейской части, Зеленский
какой
впервые...
у вас вопрос при режиме, Жень? Какой
ну, тем не менее, по поводу смертной казни, как можно говорить, тем более, вот, Максим Леонардович, вы сами говорили неоднократно, что вы против.
Вот вы левая, да?
Да.
Скажите, у вас про Хашимина есть вопрос? Про Хашимина, про Лезуана, которые руководили войной про Нгуен Зиапа, про лидеров Вьетконга и, значит, армии Северного Вьетнама, которые руководили...
Ко всем можно найти вопросы.
То есть у вас вот коммунистам, которые руководили 30-летней войной против французов и американцев, которые при этом установили жесточайшую диктатуру, которая даже не снилась талибам, поверьте.
Вот мы это...
Нет вопросов.
Есть, абсолютно. Не поддерживаем. И к талибам есть, и к диктатурам в целом. Какая бы она ни была, какой бы краски ни была.
А нельзя выиграть войну с империализмом, который обладает подавляющим преимуществом в воздухе, на земле, в экономике, в войне, без жесточайшей дисциплины. Это просто невозможно.
Мы живем в мире, где право сильного преобладает. Вот,
нет, мы не живем в мире, где есть право сильного.
Будет иначе.
Мы живем в мире, где право народов на сопротивление оккупации реализовалось, по крайней мере, в двух местах, во Вьетнаме и в Афганистане, в национальной борьбе. Во Вьетнаме это возглавили коммунисты, а в Афганистане это возглавили талибы, военно-студенческий орден, который является организацией, которая произошла из детей-сирот в пакистанских лагерях и коммунистов из движения «Хальк», которые бежали в Пакистан после мятежа Шахнаваза Таная, начальника генерального штаба, в 1989 году. Вот там они встретились, объединились, получили поддержку как внутренних сил, значит, водителей грузовиков. Это очень мощное движение, потому что эти маджахеды, с которыми талибы воевали, это были бандиты, разбойники и наркоторговцы. Тех, кого Запад выдвигал как... Кстати, старые враги советской армии и старые враги, значит, афганской армии. Вот это вот были как бы главные наркоторговцы, которые грабили грузовики на единственной кольцевой дороге, идущей вокруг Афганистана. Вот эти вот водители грузовиков дали Мулла Омару, и великому воину, и удивительному совершенно организатору, и военным коммунистам, многие из которых говорили по-русски, между прочим, дали денег на организацию «Талибан». Начали они с разгрома Хикматияра под Джалалабадом. Вы им за это тоже хотите предъявить? Потом Гульбедин Хикматияр, что как получил там как следует, перешел на сторону «Талибан». И талибы стали объединяющей силой для всего афганского народа.
Вот, они прекратили вот это хотелось бы выяснить, как раз, может быть, воспользоваться вашим
Сколько вам надо еще десятилетий?
Надо поехать.
Морей крови, чтобы выяснить, наконец, уже там тысячи журналистов были, а вы все никак не выяснили.
Ну, и тем не менее, есть разные точки зрения совершенно и в прессе. Какие разные? Те же журналисты об этом писали, о том, что афганцы как раз-таки не поддерживают режим талибов. И к нему есть вопросы у афганцев. И это не значит, что режим...
Какие конкретно афганцы не поддерживают режим талибов? Какие-то есть всегда афганцы,
и в том числе женщины, которые даже при режиме США, от которого были далеко не в восторге люди, но тем не менее, при США режиме была эмансипация женская. Хоть какая-то какая.
Вообще?
Сейчас
Женя,
им гораздо хуже. Приходится,
Откуда
по крайней мере...
Откуда вы это знаете?
Вот эксперты по Ближнему Востоку...
Что вы оцените? Что вы лезете в афганскую семью вообще все? Либералы?
Абсолютно.
Что вы от них хотите? Оставьте уже в покое людей. А дайте им право самим решать, как им... У них убиты десяток миллионов человек убит за эти годы. Это страна, которая истекла кровью.
Абсолютно.
Которая воюет с 79-го года, этот народ воюет. Сначала против Советского Союза, потом против американцев, против маджахедов, этих ставленников ЦРУ. Против всех, понимаете, за свою национальность. Оставьте их в покое уже, дайте им просто отдышаться, чтобы они сами поняли, как им жить. Перестаньте им навязывать коммунизм, либерализм, капитализм. Пусть они будут афганцами. Это их древнее право. Это одна из самых древних линий человеческого вообще, скажем, существования на Земле. Это истинные арии, которые живут там в горах Гиндукуша. Это очень древние народы. Ну дайте им уже дышать спокойно, перестаньте лить их кровь и превращать их во что-то другое, чем они не являются.
С этим можно согласиться. И коротко, если Максим
Леонидович... Оставили либералы, просто вот сил просто нет, понимаете, вот этим доктринерством. Жень, ну я вас очень уважаю, я вас давно знаю. Ну, можно уже из этой коробочки вылезти, мир сложнее.
Абсолютно сложнее. Что касается все-таки переговоров, есть ли надежды на переговоры? Вы наверняка выделили новость о том, что Зеленский впервые допустил переговоры с Россией без идеи возвращения к границам 91 года. Уже он согласен на границы 24 февраля 2002 года. Почему риторика его так поменялась? Вот если у нас немножечко времени осталось.
Снарядов нет, и украинская армия терпит поражение, поэтому риторика поменялась. Потому что на Западе устали финансировать украинскую армию. Потому что все анонсированные Зеленским великие наступления украинской армии на запорожском направлении, там, в других местах, провалились. Техника западная горит. Абрамсы горят, Челленджеры горят, Леопарды горят, горят БТРы, горят там что-то еще горят. Да, украинская армия воюет храбро, тут вопросов нет. Понимаете, там, как говорится, с боем... Приходится брать каждый там окоп. Воюют, как настоящие мужчины воюют. Но в целом власть Зеленского привела украинский народ к катастрофе. Он Украину привел на край пропасти. Можно всего этого вообще могло не быть, если бы сразу начались какие-то мирные переговоры или еще чего-то. Поэтому, естественно, сейчас он готов. Но я думаю, Москва не готова. Сейчас.
Не готова.
В этой ситуации, наверное, ни один разумный политик не согласился бы ни с какими мирными переговорами, когда твои оппоненты явно слабы, и явно для них переговоры были бы спасением. Я думаю, что с ним Москва разговаривать не будет ни о чем. Но мне так кажется, может, я не прав, конечно.
Ну, хотя Владимир Путин периодически говорит о том, что к переговорам готовы, но сохраняя все территории, которые уже присоединили...
Он так не говорит. Ну, он говорит, что к переговорам готовы при условии полного нейтрального статуса, демилитаризации, денацификации Украины, что Украина будет нейтральным государством, разорвет все отношения со странами НАТО, но это невозможно. Это просто невозможно при тех теснейших связях, когда украинская армия фактически интегрирована в натовские структуры. Как это возможно?
Ну, то есть вы не видите перспективы ближайших переговоров, хоть какой-то, какого-то выхода?
Будет заморозка конфликта, когда иссякнут силы, и конфликт заморозится. Я не думаю, что сейчас возможны какие-то переговоры, и что они будут в обозримом будущем. Хотя европейцы мечтали об этих переговорах. Но мало ли кто о чем мечтал. Когда их мечтали поддержать Минские соглашения, на которые Москва была готова полностью, они, как сказала Ангела и Меркель, думали, как эти соглашения сорвать. Чего играть все время по чужим правилам? Теперь, как говорится, ситуация изменилась. Они 22-23 год ждали поражения распада России. К их удивлению, это не случилось. Значит, теперь будет другая, я думаю, игра. Все, на самом деле, ждут выборов в США.
Угу. Вот в ноябре. То есть до этого ничего не изменится так фатально, вы считаете?
Я думаю, до этого Россия будет двигаться на Запад. Да, до этого. А вот когда в Америке определится... кто пойдет в Белый дом, тогда сформируется некий глобальный, ну, как бы глобальная ситуация, в которой уже будет более понятно, как и что будет определяться. Я думаю, что Москва будет сначала вести переговоры с Вашингтоном, а уж потом с его сателлитом.
Мобилизация потребуется до выборов в США президента?
Я не военный эксперт, я ничего про это не знаю, я не знаю, какие ресурсы. Президент, министр обороны России анонсировал создание двух армий и, по-моему, двух корпусов, там, ну, какие-то там, вот он, это Шойгу сказал, да? Я не знаю, можно ли их укомплектовать мобилизованными или их укомплектовывать будут контрактниками, я не знаю. Вряд ли кто-нибудь знает, кто об этом рассуждает.
Да, но сейчас, по крайней мере, объявили призыв до 30 лет солдат-срочников.
Призыв и... это регулярный.
Да, да, абсолютно. И говорят, что как раз-таки параллельно бы не организовывали эту историю, поскольку сложно административно.
Призыв это регулярный призыв. Да. Это годовой призыв, целью которого является, скорее всего, подготовка мобресурса, а не пополнение действующей армии. Ну, мне так кажется.
Да, и об этом заявили, что не будут оттуда пополнять из срочников солдат, хотя были инциденты.
Фронт. Тем более, что очереди из желающих за 200 тысяч и за там, 650 тысяч выдаваемых на руки при подписании контракта стоят по всей стране, поверьте.
Да. Максим Леонардович, спасибо огромное. У нас время подсказывает, подошло к концу. Друзья, это было «Особое мнение». Политик, журналист Максим Шевченко. Меня зовут Евгения Родионова. До скорых встреч. Пока. Спасибо. До свидания.